так как он 50-й день, он не имеет никаких законов. Я, может быть, я объясню, что это значит. У нас есть общие законы праздников. Здравствуйте, Ева. У нас есть, скажем, закон, что мы должны зажигать свечи, что мы должны делать кидуш, что нельзя делать какие-то вещи, скажем, зажигать огонь. Мы можем праздник от огня, который горит, зажечь еще один огонь. И это все мы можем делать в любой праздник. Значит, скажем, варить мы имеем право в любой праздник. Мы также можем замешать тесто в любой праздник. В шаббат это невозможно. И мы можем из там, где нет иува, там, где нет, как скажем, в некоторых местах в диаспоре, мы не можем выносить вещи из дома на улицу, из улицы в дом. А в праздник мы имеем право это делать. Татьяна, здравствуйте. И шавуату также всем. И это то, что у нас, и это какие-то законы, которые они во всех, у нас всюду, как вы понимаете, это в любом празднике, это два дня Песаха, два дня, первый и последний день Песаха, это праздник Шавуот, это также праздник Суккот и Рош ха-Шана. В Рош ха-Шана у нас есть, кроме того, что есть общие законы всех праздников, что это какие-то законы Шаббата, только немножко минус, понимаете, там можно варить, можно замешивать тесто, можно от огня, который горит, зажечь другой огонь, можно выносить, и понятие выбора, они немножко менее строгие. Но с другой стороны, законы Мукце немножко строже в праздник, чем Шаббат. Я просто говорю только глобально, понимаете, а то мне надо уже входить. Это общие законы всех праздников. Но почти все праздники имеют какую-то свою еще добавочную особость. Скажем, Рош ха-Шана надо слушать трубение шуфара. Для мужчин это обязательно, для женщин это желательно. Это тоже мы приняли на себя, для нас это уже обязательно. Не от Туры, но мы сами себе обязали. А в Песах надо есть мацу. В Суккот надо сидеть в суке для мужчин. А в праздник, а в Шавуот и Шмини Ацерет, это восьмой день Суккот, у нас нет никаких особых вещей. Это понятно, как это? Значит, у нас праздники, которые имеют число 7, они у нас подлежат законами в какой-то мере природы и в каких-то физических вещах. Шавуот, он 50-й день. Это 7 помножить на 7 плюс 1. Когда это плюс 1, это выходит за грани природы. Также восьмой день Суккот. Значит, у нас есть 7 дней Суккот и восьмой день. Это 7 плюс 1. Каждый раз, когда мы переходим вот за грань 7, у нас нет никаких особых законов. Понимаете, как это? Даже если вы спрашиваете, что надо делать в Шавуот, надо делать то, что делается в любом празднике, а ничего рядом, ничего более. Никаких нет, понимаете, еще добавочных вещей. А у нас есть обычаи в Шавуот, но это обычаи, это не законы. Обычаи – это есть молочную еду. А, это не закон, это обычаи. И мы также едим, там, скажем, халы, делать кидуш. Это как любой праздник и трапеза. Мы также есть обычай, что ночью говорят «тикун хацот», «тикун лель шавуот». Это более для мужчин, чем для женщин. Но, как я вам говорю, это нет, понимаете, как нет никаких особых законов. Поэтому, когда вы говорите, какие законы, я не могу на это ответить. Понимаете, почему я не могу ответить? Потому что просто такого нет. Значит, у нас говорится полный галель. Я просто думаю, какие особые вещи я могу вам сказать. И то, что мы не, ночью мужчины не спят, есть в этом несколько объяснений, но это совсем не обязательно. И человек должен быть очень мудрый и понять, как взвешивать, потому что человек не спит, и потом во время молитвы утренней он просто засыпает, понимает, что это совсем не стоит. Тогда лучше ему выспаться и нормально молиться, потому что молиться утром – это закон, а не спать в лель Шавуот – это обычай. Разрешено работать, спасибо. В Шавуот мы не работаем. Значит, все вещи, которые запрещены в Шаббат, или в любой другой праздник, запрещены также в Шавуот. Как мы только то, что разрешено, это, скажем, ехать запрещено. То, что разрешено, это варить. Разрешено от одного огня зажечь другой огонь. Когда это не электричество, а именно когда это газ. Если это электричество, мы можем это только оставить. Электричество нельзя ни повышать, ни поменьшать. А если это газ, можно повышать, но нельзя тушить нельзя. Значит, мы не можем брать и уменьшать. Можно замешивать тесто, и можно выносить из дома на улицу, из улицы в дом, все, что вы хотите. Не все, что вы хотите, то, что все, что надо для праздника. У нас то, что мы не пользуемся праздником, оно, конечно, все это ограничит. Так это вот глобальные законы. И то же самое, что делается в любой праздник. Мы зажигаем свечи, мы говорим шейх Яну, когда мы зажигаем свечи. И в Израиле в первый, значит, в Шавуот говорят «Искор», в диаспоре говорят во второй день «Искор». «Искор» – это молитва а те, кто уже не живет. Это можно делать в синагоге. Если нет возможности в синагоге, можно это делать дома. Но очень принято идти в синагогу. Значит, почему мы не спим, почему мужчины принято, что они не спят в Лейшаву? Вот в этом есть несколько объяснений. Одна вещь – это потому, что когда было дарование Торы, мы очень хорошо все спали. И все было готово. А мы спим. И Муше пришлось нас всех будить. И мы тогда объясняли, что мы не были готовы вовремя, потому что мы хотели быть очень бодры. И поэтому мы хотели хорошо выспаться, что, понимаете, хорошо принять Тору. И это нам было принято как объяснение. Но то, что у нас потом было опровержение этого поведения, потому что Аарон помнил, что евреи очень любят спать перед тем, как они что-то серьезное делают. И когда евреи потребовали, сказали, что не хотят делать Золотого Тельца, Аарон сказал, знаете, на завтра. А он помнил, что они не просыпаются вовремя, он их не будет будить, а Муше уже сойдет еще немножко. А то, что произошло, они встали очень рано. И этим евреи опровергли свое вот это объяснение, что они встали не так рано во время дарования Торы, потому что они хотели быть бодры. А женщины, как вы знаете, не сделали Золотого Тельца, поэтому женщины в этом совсем никак не относятся. Есть в этом еще одно объяснение. Шавуот – это день рождения и смерти Давида. А царь Давид у нас, он очень мало спал. И мы знаем от всех. Значит, я не знаю, сколько спал никто из других наших вождей, а про Давида говорится, что он очень мало спал, и всегда день, который связан с Давидом, принято в этот день не спать. В эту ночь более точно не спать. Но это уже совсем же что-то другого. И то, что есть Тикун Лель Шавуот, это принято, но это только те, кто как будто бы уже знают всю Тору, принято брать и читать немножко от каждого начала, каждой недельной главы и конца. И кого-то повторяют всю письменную Тору. Когда, конечно, доходят, скажем, дарование Торы, читают это также, 10 заповедей, читают Мегилат Руд, а так все читают начало и конец каждого, каждой вещи. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что разбудить кого-то считается своровать у него сон? Да. И это считается вещь, если мы кого-то будем, если он нас просил, это, конечно, надо. Но если он нас не просил, это считается одна из самых тяжелых форм воровства, потому что это воровство, которое невозможно возместить. Значит, если кто-то справил кого-то денег, можно возвести деньги. А возвести сон – это уже очень сложно. Поэтому считается, что воровство сна, оно достаточно проблематично. И тогда мы пройдем. Что значит, что вот исход, значит, точка, с которой мы всегда должны возвращаться. Нахуй. Поэтому у нас то, что вы говорите, это еще такая интересная вещь. У нас обычно каждый праздник имеет дату. Шавуот не имеет дату месяца. У нас только в Торе говорится, что мы это должны делать на 50-й день. Но не говорится дата месяца. Это одно из, есть много объяснений, но одна из них это, что мы должны, что Шавуот, он каждый момент, понимаете, каждый раз мы должны принимать Тору в каждый день. И как я помню, мы рассматривали Руд, и мы рассмотрели, если можете мне напомнить, до какого посылка мы дошли. Я помню, что мы делали это очень медленно. Мы говорили о всех возможных, о том, что были голод, и что это символизирует. И, может быть, я рассмотрю также, кто были эти две девы, дочь Нама и Руд и Опа, кого они были потомки. Я бы рассказывала про ихнего дедушку Эглона, который сидел, и как он встал во имя слушать слова Всевышнего, или я такого вам не рассказывала. Значит, у нас есть такое понятие, что даже самый ужасный человек, если он сделал когда-то в жизни что-то хорошее, Всевышний это хорошее помнит. Это не такого, что он плохой, мы берем и все его полностью выливаем. Или кто-то хороший, все, значит, он хороший, все, даже если он сделал неправильный поступок, мы это забываем. У нас не так. У нас о все, о каждой вещи мы помним и знаем. И что у нас рассказывается? Как это произошло, что вот от Муава происходит такая великолепная девушка, как Рут? Это значит, у нее был ее прадедушка, и если не имею, что это был ее отец, если не имею, что это был ее прапрадедушка, это уже это как будто не настолько важно, кто он точно был, но она была из его потомок. Его звали Эглон, он был царь Муава. И он был царь. Представляете, царь – это очень важная личность. И он был не худой совсем. И кроме того, он сидел также в таком месте, где было очень жарко. Муав – это другая сторона Иордана. И если вы были у Мертвого моря, вы знаете, что там очень жарко. И когда очень жарко, человеку очень сложно встать. Царю, мне кажется, всегда сложно встать с его престола. А если он еще не очень худой, это еще сложнее. И особенно, когда очень жарко. И к нему пришел Эгуд бен Гера, это был представитель еврейского народа, И этот Эглон был очень неприятная личность, он очень мешал, не то что мешал, он порабощал еврейский народ и к нам ужасно относился. И Эгуд его, конечно, убивает, но перед тем, как Эгуд его убивает, он ему говорит Эглону, я хочу тебе сказать слова Всевышнего. И когда Эгуд слышит, что, извините, когда Эгуд говорит ему, я хочу тебе сказать слова Всевышнего, Эглон встает с его престола, чтобы услышать слова Всевышнего стоя. И Эгуд его убивает. Это не рассказывает точно как. Но говорит, устное предание, Всевышний сказал, ты свой престол освободил во имя меня, твой потомок будет сидеть на престоле, на моем престоле. И говорится, что потомок Рут, это был Шломо, говорится, и осел Шломо на престоле Всевышнего. И это считается как награда, понимаете, вот этому Эглону. Значит, он был совсем недостойный человек во всем, но он сделал один достойный поступок. И, значит, Всевышний никакой поступок ни в плюсе, ни в минусе никогда не забывается. Все Всевышний вот, оценивает любую вещь, и все Всевышний собирает. Собирает в одну, понимаете, как это? Корзиночку, конечно. А меня спрашивает Илана, надо быть человеком, должен покушать, если надо будет, человек должен покушать, но не просил будить, но человек может проспать целый день. Значит, это вещь, которую надо каждый раз решить, что для этого человека добро и что для этого человека недобро. Понимаете, как это? Скажем, если надо разбудить, это зависит, сколько человек болен. Болен, я имею в виду психологически, физически и в другом понятии. И это мы тогда решаем, что надо с ним, понимаете, как это, насколько мы берем на себя эту ответственность, что надо для него делать. Это непростая вещь, просто если вы спрашиваете, когда будете как, но теперь, если это родители, это у нас немножко еще более проблематично. Только если родители попросили, а так это считается не очень этично будить родителей. Но если они просили, тогда и нет никого другого, тогда это возможно. И мы тут видим вот эти две, значит, мы рассмотрели, мне кажется, я привела Раби Элиэзера Мегермайза на том, как это в какой-то мере также описывает наш период, когда эти две женщины взяли и пришли в Израиль, как еврейский народ возвращается в Израиль. И мы, по-моему, значит, мы, я не знаю, мы говорили о том, что у нас есть обниматься и у нас есть целоваться. Обниматься в иудаизме, просто тут говорится, что они плачут, и потом, конечно, Орпа целует Наоми и уходит. А Рут прилипает к ней. И у нас вопрос, что такое поцелуй? Какая его символика? Значит, обниматься по еврейскому закону – это понятие физической связи. А поцелуй – это духовное понятие, потому что мы же целуемся ртом. Это понятие духовное объединение. И когда люди целуются, бывает, они в какой-то мере этим объединяются духовно, а бывает точно наоборот, что они опустошаются. И тут рассматривается, что Пака вот всю свою духовность отдала Наоми и ушла. И ушла пустой. И тут у нас такая очень вещь, которую, может быть, я к этому отнесусь, хотя я совсем ухожу от нашей темы. У нас есть три такие женщины в иудаизме, хотя тяжкие, может быть, и больше, но у нас они три очень явные. Это женщины очень хорошие, которые хотели сделать очень хороший подвиг. И почти сделали этот хороший подвиг. Но в середине они взяли и ушли. Значит, когда у нас есть порыв сделать что-то очень хорошее, может быть, мы говорили об этом много раз, просто для меня это такая важная точка. И мы хотели сделать хороший поступок. У нас это бывает часто в жизни. Мы хотим сделать что-то очень хорошее. И, конечно, это не происходит. Значит, у нас считается, что негативный мир, он пустой. В нем нет никакой силы. И вот хорошие наши поступки... Если человек, который делает хорошие поступки, он потом делает и негативные поступки, он этим негативному миру дает часть силы от своих хороших поступков. И то, что Опа взяла, и она так хотела идти с нами, и она почти пошла, и она же шла так долго, и она плакала, и она там на уме очень много добра сделала. И когда она уходит, она этим берет в зло очень, все свои духовные силы. И она дает зло громадные силы. Ее потомок будет Гулиат, который был, понимаете, такой великан. И в какой-то мере Рут и Опа, это можно, если мы говорим, рассматриваем это на уровне ремес, на уровне намека, это каждый из нас. И перед каждым из нас есть всегда два, у нас есть всегда два каких-то, у нас есть выбор. И этот выбор всегда между А или П. И вот и мы делаем один выбор или другой выбор. И нам кажется, какая маленькая разница между этими двумя выборами. А через 100 лет или даже 20 лет мы оказываемся в совершенно противоположных местах. Лот и Орпа были такие близкие, а их потомки будут два врага. Это будет Давид напротив, напротив Гульев. И у них будут те же самые качества. Мы, я не знаю, мы говорили об этом, если вы помните, это я не знаю, у нас только последний урок сегодня перед Шавуот. Мы это увидим в конце Магеллана, что Бос дает Рут шесть колос ячменя. И вот это шесть, оно будет и у Рут, и он также у Орпа. У Орпа есть Гульят, когда говорится о его росте, он был шесть локтей и еще немножко. А он, потом у нее есть еще другие великаны, они находятся в конце книги Шмуэль II, и там говорится, что у каждого из этих, у одного из этих великанов были на каждой руке по шесть пальцев. Видите, цифра, которая повторяется, это шесть. А о Давиде будут говориться, что у него тоже были только шесть духовных качеств. У нас будет шесть Давид и еще пять потомков у Давида, которые каждый из них будет иметь шесть качеств. Только это будет духовное качество. И один из них, конечно, последний, это будет царь Машиах. Так видите, это вот Рут и Орпа не то же самое. И у нас такая же женщина, как Рут, как Орпа, это была также Тимна, которая была достаточно приличной женщиной, очень хотела примкнуть к еврейскому народу. Как-то произошло, что никто не хотел, не принял ее. И, конечно, она выходит замуж за Элифаза, который был старший сын Исава. Ей казалось, что это самый, из всего, что ей самый хороший выбор. Ихний общий сын – это Амалек. Самый ужасный сын. Это понятно, что имею в виду. И поэтому, может быть, я говорила уже об этом. Это у нас есть момент, когда Авраам, самое величайшее испытание Авраама, это когда 10-е его испытание, он его Всевышний ему говорит принести своего сына в жертву. И, конечно, в последнее мгновение все Всевышнему говорит, нет, не приноси. Вот сейчас был вопрос, что Авраам сделает. Это вся духовная сила, которую он проработал в себе, она пойдет никуда? Или она возьмет, он возьмет, что-то с ней делает? И то, что делает Авраам, берет и приносит вместо Ицхака баран. Значит, как-то эту силу воплощает. Если бы он это не воплотил, жертвоприношение Ицхака его просто испарилось. Или, может быть, пошло даже непонятно куда. Значит, если кто-то нас берет и просит там что-то сделать, или мы решили сами сделать какой-то хороший поступок, конечно, оказалось, что он не нужен никому. Сделайте кому-то другому хороший. Понимаете, что я просто вам советую? Не давайте этой духовной силе, которая была в вас, непонятно куда уйти. Меня спрашивают, у Орпы не было прадеда Эглона, не было... По преданию, Орпа тоже была потомок этого же Эглона. И Орпа, и Рут, они были потомки того же Эглона. Извини, что они были сестры. И видите, вы можете с теми же потомками выбрать разные пути. А мы говорили о том, сделали ли они гиюры или нет, а Орпа и Рут. Значит, если мы читаем то, что тут, у меня есть, значит, это у нас, и комментаторы даже говорят противоположные вещи. И это я тут это выберу сейчас как пример, когда мы, просто пример для всех будущих случаев, которые вы все будете встречать, что есть комментаторы, которые говорят просто противоположные мнения. И кажется, что или А прав, или Б прав, но обе вещи вместе не могут быть правы. А у нас есть предание, что, которое говорит устное предание о всем, что говорится в устном предании. Эле ве эле диврей луким хаим. Это и это слова живого Всевышнего. Вот это все правы. Кажется, ну невозможно. Или А прав, или Б прав. Не может быть, что и А, и Б будут правы, когда они просто противоречат. Я тут попробую как-то, понимаете, как сделать между ними мир. Это у нас такое, у нас есть какой-то первый уровень, это анализ. А второй уровень, это как после этого анализа, когда мы все очень хорошо понимаем, как мы доходим до более высокого уровня и умеем делать какой-то синтез. Но если мы делаем синтез перед анализом, у нас просто каша. Синтез правильный должен быть только после правильного очень анализа. Значит, по одному мнению рассматривается, что они не сделали гиюр, они были не еврейки. И тогда понятно, почему Наоми их говорит, уходите к своим матерям, и она их отсылает, потому что они не еврейки. И поэтому она их отговаривает вообще идти дальше и сделать гиюр. Но у меня тогда большая проблема в будущем, потому что если они не сделали гиюр, тогда Рут не считается, что она была когда-то жена Махлона. И тогда вообще ни в чем не рассматривается, что она как-то восстанавливает род Наоми. Какая проблема? Она же никогда не была его жена, потому что не может быть брак между евреем и неевреем. А логически. Если я решаю, что она да, они сделали гию, и они вышли замуж как еврейки, какое право может Наоми их отсылать и говорить, уходите назад к своему дому? Они же еврейки, как она может так к ним относиться? Это понятно. Значит, что бы я ни сказала, у меня есть проблема. И, конечно, есть комментаторы, которые говорят, что они не сделали гию, есть комментаторы, которые говорят, что они сделали гию. И у каждого из них есть проблема, что же тут происходит. И тогда то, что у нас рассматривается, это что? Это говорит Тикуней Зоар Хадаш, я просто говорю, на ком я базируюсь, что, конечно, они сделали гиюр перед тем, как они вышли замуж за Махлона и Кильон. Но Наоми этот гиюр не приняла. Она это рассматривала как гиюр, который был с интересом. Имеется в виду для того, чтобы выйти замуж. И есть, кто считает, что если человек делает гиюр для того, чтобы выйти замуж или жениться, это не совсем, это корыстный немножко гиюр, и поэтому он в этом мире не всеми принят. И Наоми его не приняла. Тем, что Наоми, когда она берет и отговаривает их, и когда Рут берет и продолжает идти с нами, и, конечно, доходит до еврейского народа, этим она доказывает, что первоначально ее гиюр был какой? Настоящий, искренний. И поэтому она, да, считается жена Махлона. А тем, что Орпа взяла и ушла, она что показала? Что первоначально ее гиюр был не настоящий. Так видите, как я взяла два мнения, которые казались невозможными. Или они сделали гиюр, или не сделали гиюр. И как-то старалась это как-то довести до какого-то общего знаменателя. Меня тут спрашивают, если между евреями конфликт, Всевышний карает народом Амалека, Амалек находит на нас обычно, когда мы в изгнании. Когда мы в Израиле, палка, которым Всевышний пользуется против нас, это обычно филистимляне. Плештим, и мне кажется, мы это сейчас видим. Почему Наоми разрешила своим сыновьям жениться на неевреях? Сара спрашивает, почему? Вы знаете, что не всегда мама может разрешить и не разрешить? И вот тут, конечно, мы видим этот очень непростой конфликт Наоми. Мы также, мне кажется, видим, насколько она была неописуемой хорошей женщиной, что для нее это было не очень... Она же не хочет их взять с собой в Израиль, когда она возвращается. Значит, она к ним не... Она их не видит совершенно как евреи. И вместе с тем они хотят пойти с ней и не остаться в своем народе и своими семьями. Только показывает, насколько вместе с... Это, конечно, тут было все очень непросто. И мне кажется, мы говорили об этом, что это Магилат Рут, это книга, которую мы читаем в Шавуот, и одно из объяснений это, что мы тут видим, какие есть отношения между невесткой и свекровью. Это считается не самые простые отношения, как вы знаете. И если они были такие достойные, значит, через них может быть передана Тура. Это мы должны учиться, как в такой ситуации себя вести. И тогда она просто пробует их как-то отговорить, как вы знаете, Рут не соглашается на это, и они тогда берут и идут. И тут мы по разговору между Наоми и Рут понимаем, что Наоми рассказывает Рут о том, что значит иудаизм. И то, что она ей говорит, когда она пробует ей, значит, более Рут это говорит, и мы в разговоре Рут понимаем о том, что ей Наоми говорит. И она им говорит, где ты будешь идти, я буду идти. Где ты будешь ночевать, я буду ночевать. Твой народ – мой народ, и твой Всевышний – мой Всевышний. Где ты умрешь, я умру, и там я буду похоронена, и так мне добавит Всевышний. И так он мне сделает, и это если я... Только смерть будет разделять между нами. И вопрос, что, о чем, и что она тут ему говорит. И говорит у нас тут устное предание. Когда человек хочет делать гиюр, мы должны ему взять и сказать какие-то законы. И какие законы мы говорим? Первое, это есть вещи, которых они... Может быть, мы говорили об этом, что есть объективные сложности и субъективные сложности. Или если мы... Значит, есть объективная сложность, скажем так. В шаббат нельзя включить свет, нельзя обогревать. Это объективная сложность, это очень неудобно. А если... Я это называю субъективно. Это вещи, которые как будто бы кажутся несложными, но они психологически нам очень сложны. Скажем, тюрьма. Это место, где кормят... Там есть жилье. Это очень приятное место теоретически. Почему-то люди там совсем не хотят быть, потому что это меня ограничивает передвижение. Вот это понятие ограничения передвижением, хотя оно как бы человек может Бывают люди, которые остаются дома непонятно сколько времени, не выходят из дому. Но вот эта возможность, что нет разрешения выйти из дому, оно человека психологически давит на него ужас. И поэтому первая вещь, которую говорит Наоми Руд, это не какие-то сложные законы шаббата. Она говорит ей, где, поэтому Руд ей говорит, где ты будешь идти, я буду идти. О чем идет разговор? Это в шаббат, как вы знаете, запрещено выходить за город больше, чем километр. И вот это понятие психологическое ощущение, понимаете, как закрытости, это первая вещь, которую говорит Наоми Руд, и на это Руд и реагирует. Да, я согласна на это. Хотя, может быть, это не так сложно, но это очень психологически давит. И ты будешь ночевать, я буду ночевать. По еврейскому закону у нас есть законы, которые ограничивают женщин, где они могут находиться, также мужчин. Женщина не имеет права ночевать и находиться наедине с мужчиной, который не ее муж. Поэтому говорит, ты будешь ночевать, я буду ночевать. Также она, Эра, говорит, твой народ, мой народ, мы отделены от других народов. У нас есть наши мицвот, которые нет у других, и она говорит, что она на это согласна. И что значит, я умру там, где ты умрешь? У нас есть законы, есть поступки, из-за которых положена смертная казнь. И она говорит, что она это также согласна. Но заметьте, это не первое, что она говорит ей. Первое, она говорит именно кого-то такую вещь, которая бы казалась намного проще. Но психологически человеку это тяжелее часто. Вот это ограничение перемещения. И я там буду похоронена. У нас те, кто были казнены по еврейскому закону, у них были, они не похоронились в нормальном кладбище, у них было свое кладбище, там было даже отделение на два кладбища, и это как будто такой позор вечный, что будет понятно, что этот человек похоронен в таком месте, потому что он был казнен еврейским судом. И Рут говорит, я на это также согласна. И видите, это даже говорится после, нам кажется, когда человек умирает, какой ему разница, где он будет похоронен. Человеку-то в какой-то мере вот этот позор вечный после смерти, он также человеку мешает даже при жизни, если такая вещь будет после, понимаете, после смерти, это ему также очень плохо. И, говорится, потом они пошли. Говорит, устное предание, в момент, когда Рут приняла и решила, что она явно остается еврейкой, она и Наоми абсолютно такие же. Нет между ними никакой разницы. Не говорится, и они пошли. Говорится, и они пошли двое. Почему же говорим, что они двое? Мы это знаем, что больше никого нет. Они, нет между ними никакой разницы. И у нас, когда человек делает гиюр, мы никогда не можем ему и не имеем права ему ничего вспомнить. Он считается как самый великий, или самый, понимаете, величайший духовный еврей на таком же уровне. Сейчас извините, что я вхожу в такую очень неприятную вещь. Вы понимаете, что на Рут написано, что она моавитянка. Мы, каждый из нас, выглядим по-другому. И, скажем, если я приеду в Эфиопию, мне кажется, сразу поймет любой, что я не родилась в Эфиопии. Я имею в виду, может быть, есть там тоже некоренные жители, которые выглядят как я. Понимаете, как? Или то же самое, тот из Эфиопии, если он окажется в Швеции, будет тоже понятно, что он не швед. Вот выглядит совершенно по-другому, чем все другие жители Бетлеха. И Наоми и Рут тоже, они не очень хотят афишировать, что вот у Наоми ее сын, значит, когда Рут приходит, все поймут, что ее сын женился на нееврейке, даже если она сделала гиюр. Это такое, вы знаете, не очень приятно. Притом до этого не было никогда никакого прецедента, что моавитянка делала гиюр. И еще одна вещь, мы должны понять, для нас это очень далекое время. А тут, это мы потом просмотрим, я не знаю, ли мы дойдем, это будет четвертая глава, я не знаю, ли я успею, так я только рассматриваю. Это просто написано открытым текстом. Вы помните, кто был такой Нахшон с сынами Надава, который взял и прыгнул в море, когда евреи вышли из Египта? У него был сын, которого звали его или Сальма, или Сальмон. Он тут имеет просто два имени. А его сын это Боаз. Значит, понимаете, это всего-навсего Боаз третье поколение от Нахшона. А Нахшон, мы знаем, что он прыгнул в воду. Значит, его сын Сальма, или Сальмон, он, должно быть, жил в период, когда моавитянки были посланы моавитянами развращать еврейский народ. Значит, должно быть, отец Боаза был свидетелем всего этого очень неприятного поведения моавитян. Вы понимаете, что когда девушка Рут, моавитянка, приходит в Израиль, что она всем напоминает? Это было совсем недавно. Рут была очень привлекательной женщиной. Это вещь, которая также, она в какой-то мере сама от этого страдала. Но, потому что, понимаете, она, вот, есть очень сексуальные женщины. Знаете, что я так это говорю открытым текстом, которых вот мужчины их видят, и это сразу что-то возбуждает в них. И она также моавитянка. Понимаете, как это сразу? И Рут и Ноами, они хотят войти в свой, к себе назад, так, чтобы их никто не заметил. И что происходит как раз? И это у нас 19-й посок. И вот они идут вместе, оба, как я вам говорила, совершенно на таком же уровне. И они приходят в Бет-Лехем. И было, когда они вошли в Бет-Лехем, весь город начинает о них говорить. И говорит, у нас что произошло? Вы знаете, что всегда кладбище, оно в начале города. Оно перед входом в город. И как раз в этот момент были похороны жены Боаза. И весь, а так как Боаз был сейчас вождем еврейского народа, и вождем, конечно, этого города, весь город пошел ее хоронить. И в этот момент Рут и Наоми приходят. И все их встречают и видят. Даже вы понимаете, то, что они хотели пройти, войти так, чтобы их никто не заметил, у них не получилось. Видите, как Всевышний делает, у него есть свои ходы. И рассматривается тут в какой-то мере, как солнце зашло и солнце взошло. Жена Боаза умерла, и в этот момент как раз приходит Рут, которая станет его следующей женой. И, конечно, тогда Ноами говорит о том, насколько... И теперь Ноами была до этого самой богатой женщиной в Бет-Лехем. Говорит, несмотря, что она никогда ногой не ступила на землю. У нее всегда... Она ехала только на каретах. Сейчас она приходит босиком, в рваной одежде. Понимаете, как на нее все смотрят. Понимаете, какой для нее это, как ей это все неприятно. Она говорит, и Наоми это значит приятное. Она говорит, не называйте меня Наоми, называйте меня Мага, горькой. Так Всевышний меня сделал так горькой, так тяжело меня наказал. И тут она берет и говорит имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое мы никогда не произносим, что это символика милости. Но мы же знаем всегда, что символика милость, это не наказание. Но тут надо понять, что когда мы говорим о милости и суда, это не понятие, часто суд, он может быть более ограниченный. Суд – это именно что положено. Милость, она без граней. И так как Элимелех, он задел понятие милости Всевышнего, когда был голод, он же убежал из Израиля. Хотя по закону он сделал, он не переступил какой-то закон, но он задел понятие милости. А когда милость наказывает, она без грани. Поэтому, как видите, то же самое, что произошло с семейством Элимелеха, он, его сыновья, имущество, как будто все потеряно. У нас то же самое произошло во время потопа. Потоп тоже считается, что потоп был наказание не суда, а милости. Когда наказывает суд, он наказывает очень ограниченно. Когда наказывает милость, это без грани. Поэтому можете проверить даже, что когда был потоп, говорится, что потоп был то, что наказал мир, это был не имя Элюки, не суд, а именно четырехбуквенное имя Всевышнего. И они приходят как раз в Израиль в Песах, во второй день Песаха, когда как раз начинается жатва ячменя. И поэтому это тоже одно из объяснений, почему мы читаем Магилат Рут, потому что мы в какой-то мере исторически, по плане времени, мы как раз в это время находимся. Сейчас, когда мы читаем, потом у нас будет также жатва пшеницы, вот всего этого времени, когда это все происходит. И, может быть, я только рассмотрю первый пасук второй главы, а Ноами, у нее есть родственник, ее и ее мужа, который он называется Гибор Хай. И, может быть, я напишу это слово. Боаз называется Иш Гибор Хай. А Рут в третьей главе вот называется Эшет Хай. Вот это слово Хай, Эшет Хай, то, что вы знаете, мы поют в Лель-Шаббат, единственная женщина, которая открытым текстом называется Эшет Хай, это только Рут. И смотрите, насколько они в какой-то мере, их Танах показывает, сколько они похожи. Он называется Иш Гибор Хай, она будет называться Эшет Хай. Видите, у них как будто бы есть какой-то... Танах нам хочет пробовать показать, что на, Боаз и Рут, они в какой-то мере подходят очень один другим. У них есть те же самые качества. И, может быть, я просто думаю, что... Как, ну, я тут, может быть, покажу, какое тут было... значит, есть Нахшон, я его еще раз напишу. У Нахшона было 4 сына. Один был Икс, и его жена, его дочь была Наоми. Это Элимелех. Это Сна. И Боаз. А это... Даже видите, у Нахшона было 4 сыновей. Один из них это был X. Я называю его X, потому что я нигде не видела его имя. А его дочь была Науми. Науми выходит замуж за своего дядю. По еврейскому закону такой брак разрешен. Поэтому, видите, он нашел, он как будто родственник, понимаете, как это все. Поэтому Боаз, он родственник Науми, и он родственник Элимеля. Боаз и Науми, они двоюродные братья. И есть еще один. Теперь Элимелех умер. Сальмон умер. Кто сейчас живет, это Тов и Боаз. Может быть, те, кто умерли, я их зачеркну. Но это Тов, его имя не очень подчеркивается, потому что он по-настоящему вел себя нехорошо и не умно. И сейчас... может быть, одна вещь, которую мы просмотрим. И это мой папа всегда зихнули вверха говорил. Боаз, он очень богатый человек, у него есть поля. И сейчас пришла его двоюродная сестра, которая была очень какое-то время очень богатой женщиной, а сейчас она совершенно бедная, ничего не имеющая. Что бы мы ждали от Боаза? Что он сразу возьмет и даст ей какую-то экономическую помощь. Боаз не дает никакую помощь. И почему? Потому что надо, когда мы даем помощь кому-то, надо быть очень чутким, что для этого человека будет помощь, а что для него будет, наоборот, не помощь. Это то, что я говорю, пожалуйста, не принимайте никак лично. Каждый должен проверить в любой ситуации. Это очень такая нежная и непонятная вещь. Босс понимает, что для Науми, если ей дадут помощь экономическую, это для нее будет такое ужасное унижение, что она просто этого не переживет. Значит, когда Рут окажется у него в поле, он будет ей согласен дать все, что ей надо, и помочь, и как. Только не чересчур, чтобы ее никак что не сделать. Задеть. Значит, тут мы видим в Магилат Рут, как все хотят помочь один другому. Только никто не хочет что сделать. Никак не помешать один другому. Потому что часто, когда мы хотим помочь, мы это делаем немножко чересчур, и тому, кто мы помогаем, ему от этого становится немножко больно, неприятно. Поэтому тут мы видим не только помощь, а мы видим также, как надо давать эту помощь. И сейчас, значит, по еврейскому закону бедный человек, бедный, значит, тот, у кого нет поля, который он может обрабатывать. В древние времена у каждого еврея было свое поле. Сейчас у Науми есть проблема, потому что поле ее мужа, оно непонятно как и что с ним, и как ей его восстановить. Она, и тогда то, что дается бедному человеку, это он может идти в поля, и он может собирать что-то. И он то, что может собирать, это называется у нас Лекет, Шехеха и Пел. Может быть, я объясню, что это значит, эти три вещи. Значит, если, когда мы берем и режем пшеницу, жнем пшеницу, значит, я никогда этого не делала, но я как представляю, мы берем в руку колосья и режем. И, конечно, бывает, у меня все колосья остаются в моей руке, а бывает, когда какой-то колосик выпадает. Если выпадает один колосик или два, это я не имею права поднять это остается для бедных. Если падает больше, чем 2, 3 и больше, это уже хозяин. И почему это так? Значит, мы не хотим, с одной стороны, чтобы хозяин ощущал себя, что он такой, видите, какой он важный, он дает что-то бедному. И мы не хотим также, чтобы бедного развращать. Потому что если ему дают, и он ничего не делает, это такое развращение ему и унижение ему. Для хозяина поля взять и послать рабочего, чтобы собрал, или чтобы эти рабочие каждый раз нагинались и собирали по одному или двух колосиков, это ему трата времени более большая, чем что? Чем оплата. И то, что бедные потом проходят и собирают эти вот эти одинарные колосики, это как будто наоборот очищает ему поле, а хозяину послать на это рабочих не стоит. Поэтому это дается бедным, и они ощущают, что они очень тяжело работают. И хозяинка вот от этого почти ничего не тратит, не теряет. Шехеха – это после того, как мы взяли и жали, мы потом снопы связываем и оставляем их в поле, чтобы они высохли. Так если человек взял, когда он потом собирает высохшие снопы, если один или два снопа он где-то забыл в поле, они остаются для бедных. Если три снопа или больше, это уже, конечно, хозяин. И еще одна 60-я поля не жали, ее оставляли, и бедные ее приходили и жали сами. Видите, поэтому у нас есть три вещи. Когда я беру и сею, для меня посеять еще одну 60-ю от моего поля, я это даже не замечаю. А для бедных, видите, они косят, они собирают. Как они себя ощущают? Они работают. Что они просто получают милость. Это у нас какой-то закон. И сейчас вопрос, кто пошел бы в поле. Лут там никого не знает. Если Рут выходит, все они будут говорить. Видишь, кто это такая? Извините, что я так нехорошо говорю. Но мы люди, вы понимаете. Но, с другой стороны, Наоми, она же была там такая важная. Если она сейчас придет собирать в поле, для нее же будет такое ужасное унижение. И человек, быть унижен в месте, где его знают, для него это более ужасно, чем быть унижен в месте, где его никто не знает. И тогда Рут говорит Наоми, я пойду собирать. Хотя она тоже была из царской семьи. И она понимает, что не стоит никого спрашивать. И вообще не выделяться. И тут говорится такая странная фраза, и говорится, что она, третья, посок начинает батарейка в того. Она пошла и пришла. Значит, она пошла. Она пошла в поле, куда она пришла. А говорится, что она шла, и она не хотела ни с кем разговаривать, что, понимаете, не привлекает никакого внимания. И она хотела и возвращала. Хотела, чтобы знать точно, как потом возвратиться домой, без того, чтобы никого не спросить. И оно произошло так, что она как раз доходит и попадает в поле Буаза, совершенно не зная, что он из ее семьи, ее мужа. И начинает там брать и собирать. И Всевышний, так как он решил, что Буаз и Рут должны пожениться, говорит после предания, что Буаз в жизни не приходил в поле. Его это вообще ничего не интересовало. У него сейчас умерла жена. Он только сейчас встал после Шива. Последняя вещь в мире, которая его интересует, это его поле. И Всевышний сделал какое-то чудо непонятное. Что говорит, после предания, если бы Боаз был в другом конце мира, Всевышний бы взял его, и понимаете, как это привел, в этот момент, что он увидел Рут и понял, кто она такая, и им смог ее оценить, кто она со стороны. Я не знаю, я вам рассказывала, это у нас, мы говорили о том, что любая вещь в иудаизме, она имеет успех со второго раза, или мы не говорили такую вещь. Значит, у нас, когда какую-то вещь мы делаем первый раз, у нас есть какая-то помощь с небес. Это нам как будто так великолепно, в какой-то мере есть какая-то сила духовная. Когда мы это делаем второй раз, мы выдыхаемся. Нам уже... Мы говорили об этом? Тиферет? Нет? Нам тяжело. Скажем, извините, просто извините, что я спрашиваю это. Я взяла, вымыла полы. Мне было приятно, ну, даже если это тяжело, но все-таки приятно. А я не успела вылить ведро, и кто-то взял и споткнулся в моем ведре, и мне сейчас надо вымыть полы еще раз. Мне кажется, второй раз намного тяжелее. Хотя какая разница? А кто-то другой предложил вымыть вам другую комнату. Вам надо будет мыть даже, может быть, меньше, чем, понимаете, как будто квартиры. Но вот это ощущение мыть еще раз то, что я помыла, второй раз намного тяжелее. Но она, с другой стороны, считается, она, что это по-настоящему. Это то, что вы делаете. А когда вы это делаете первый раз, это в какой-то мере такая помощь с небес, которая вам дана. И поэтому она не очень стойка. А то, что я делала второй раз, это уже мое. И у нас в иудаизме все оно обычно со второго раза. И где мы это видим? Первый раз, когда вы получили скрижали, это было как раз в Шавуот, был гром, молния, весь еврейский народ стоит вокруг горы Синай. Знаете, как это заканчивается? Не очень хорошо. Второй раз Моше один, никого нет. Говорится даже, что никто не имеет права подняться на гору, кроме Моше. И вторые скрижали остались на вечность. Но вы знаете, как это было тяжело Муши. Один раз и еще раз. Когда я уже это сделала эту работу, повторить ее еще раз. Муши даже говорит об этом, насколько это ему было тяжело. Раби Акива начинает заниматься Торой в 40 лет. Доходит до того, что у нее 24 тысячи учеников, и все погибают, все умирают. И он идет на юг, находит 5 учеников, передает им всю Тору. Видите, и от этих 5 учеников у нас все наша Тора. Понятно, что я пробую тут просмотреть. Это у нас еще раз только устное предание, как и письменное Тора, у нас она переходит только со второго раза. И то же самое Боаз и Рут. Рут была уже замуж. Замахлена. Это было первый раз. Я не сделала гиюр. И понимаете, как это было? Боаз тоже, он был женат. Он сейчас уже достаточно пожилой человек. Это мы учим из книги судей, потому что мы знаем, что Магилат Рут, она параллельно книга судей. Мы там находим одного из судей, который был именно в городе Бетлехем, а мы знаем, что это все было в Бетлехем. Его там называют Ивцан. Я сейчас не говорю, почему у него там другое имя. И там описывается, что у него было 60 детей, и что он успел всех женить. И у нас есть такое очень тяжелое предание, что все 60 детей Боаза умерли при жизни. После того, как он их женил, и поэтому Боаз себя не видит совсем как подходящего жениха. И Боаз, когда слышит только брак, ему только становится темно вообще в глазах. И если бы Боаз и Рут не пошли бы на этот второй брак, не было бы царя Давида. Хотя им обоим было совершенно непросто перейти этот барьер и выйти замуж и жениться второй раз. И когда Боаз приходит в поле, тут есть также это понятие, что он благословит. У нас говорится, что Боаз был первый, который научил людей здороваться и говорить им о Всевышнем во время того, тогда, как здороваются. И он замечает сразу Рут. То, что Боаз замечает Рут, это просто непонятная вещь никому. Наш Боаз никогда не замечал никаких девушек. И тот, кто был, как будто отвечал за всех жнецов, он как будто, потому что Боаз не приходит обычно в поле, только у него есть кто-то, у него есть рабочий, который отвечает за все. И Боаз его спрашивает, кто эта девушка? А тот просто в ужасе. Как это может быть, что Боаз все как будто заметил? Он же такой величайший праведник. И он говорит, ты знаешь, кто? Она моавитянка. Понимаете, как это? Он просто не может себе представить такую вещь. И тогда Боаз... Она очень выделялась среди всех. У нас устное предание говорит, насколько она была очень чуткой. Она всегда проверяла там два колосика или три колосика. Три она не дотрагивалась, только если было один или два. Значит, соблюдала все законы. И вы знаете, что когда вы должны собирать, вы же должны наклоняться. А удобнее наклоняться. А она все время приседала. Когда мы приседаем, это намного более скромно. Может, у нас ничего не поднимается, ничего не раскрывается. А когда мы нагинаемся, у нас, понимаете, какая-то часть одежды поднимается. Но намного тяжелее приседать каждый раз, чем наклоняться. И Рут, она только приседала. Если она какая-то была очень скромной девушкой, этим она очень выделялась. Даже среди евреек. Видите, что я говорю такую неприятную вещь о евреях. И тут, может быть, одна вещь, о которой мы тоже просмотрим, это да, босс ее зовет, он ее называет «моя дочь». Он ей предлагает, чтобы она была в поле, и чтобы она в какой-то мере, чтобы, если она хочет пить, пожалуйста, и все остальное, что ей только надо. И тут есть такая интересная вещь, которую я можно заметить. Он говорит ей, пожалуйста, возьми и, моя дочь, бери и будь с моими девушками. У него были рабочие мужчины, у него были рабочие девушки. И потом Рут, когда это будет брать и пересказывать Ноами, а Ноами вообще об этом, она же не присутствовала в этом диалоге, она, и тогда это будет говориться во второй главе, 21 пасук, я читаю, вторая глава, 21 пасук, и сказала Рут, муавитянка, также он мне сказал с парнями, которые у меня, или там с рабочими моими, чтобы ты брала и была с ними, пока не закончится жертва. И Ноами говорит, нет, Рут, лучше, что ты брала и выходила с его девушками. И вот тут мы, поэтому она вдруг называется еще раз моавитянка, она же сделала гиюр, почему вдруг называют моавитянкой? Значит, есть случаи, когда мы понимаем то, что нам говорят, но мы не понимаем смысл того, что нам говорят. И мы часто, я говорю также о себе, я из Советского Союза переехала в Израиль, потом из Израиля была еще, была в Америке, и часто мы как будто считаем, что мы уже понимаем все, но мы не понимаем смысл, мы не понимаем какую-то, понимаете, этику или что нам имеет в виду передать. И Боаз ей говорит, будь с моими девушками. Он не имеет в виду просто с рабочими, он имеет в виду именно с девушками. Потому что, как вы знаете, у религиозных евреев девушки, женщина отдельно, а мужчина отдельно. А Рут понимает, что он ей сказал быть с рабочими. И Рут говорит, а, я такая сильная, я могу даже быть с мужчинами вместе. А Ноами говорит, Рут, нет, он не имел в виду, это не просто сила или слабая, он имел именно только с девушками, а не с парнями. Вы понимаете, тут Рут как-то проскальзывает какая-то ее... Вот какая-то маленькая такая вещь, которую она не уловила. Поэтому, говорится, это не то, что она уловила что-то не... Она не имела тут в виду ничего неправильного, потому что она какую-то вещь не уловила. Она себя считает такой сильной. И ей кажется, какая разница, мужчина или женщина. И поэтому она вдруг снова называется моавитянка. И тогда Ноами ей подсказывает. Видите, и она... И Ноами все время... И когда Ноами приходится ей подсказать, она говорит, моя дочь... Понимаете, она не подсказывает ей, как будто как там, ты не понимаешь, о чем ты говоришь, а наоборот, а она это делает в очень таком приближенной форме. И Боаз там не дает, говорит, и она может, если ей нужна вода, и все. И то, что он ее Рут с своей стороны ощущает, что все, что ей делают, ей не положено. И она просто берет и кланяется, и говорит, что вообще кто я такая, я вообще чужая, как ты ко мне относишься? И, может быть, в второй главе, 12-й посыл я тоже прочитаю. И Боаз говорит Рут, и чтобы оплатил себе Всевышний твою оплату, и чтобы была твоя зарплата цельная от Всевышнего, которую ты взяла и пришла для того, чтобы покрываться под его, под его крылом. И говорит на это устное предание, тут говорится, маскултет, твоя оплата полноценная. На иврите это называется, это у нас четыре буквы, шлема. Но если вы увидите слово имя Шломо и Шлема, те же самые буквы. Вы знаете, у нас же нет гласных в Торе, когда мы пишем. И тут говорится, что Боаз говорит, я уверен о том, как ты себя ведешь, что ты, тот, кто будет строить храм, будет твой потомок. И поэтому он тут в какой-то мере, это понятие вот этой полноценности. И было, когда было время еды, он ей тогда берет, ее подзывает и дает ей также еду, и говорит ей также, это мы учим от этого, что когда жарко, стоит ей что-то, пить что-то кисленькое, или есть что-то кисленькое, оно утоляет жажду, поэтому он говорит, возьми хлеб и окуни его в уксус. И то, что он тут, когда он ей предлагает еду, об этом есть очень много уровней, это понятие, что он ей говорит, предсказывает все будущее его потомков, и что будут от нее хорошие люди, а будут от нее люди также, которые будут как испорченное вино. А испорченное вино – это уксус, который будет не очень хороший. И также другие вещи. И у нас тут рассматривается, это устное предание подчеркивает, это в двух местах в Нахе, что есть люди, которые делают величайший поступок, но они сами не оценивают свой величайший поступок. Боаз ей предлагает еду, тут описывается точно, что он ей дал. Он дал ей хлеб, он ей предложил окунуть его в уксус, а он там дал ей немножко надутую пшеницу, он предложил ей также, чтобы она там пила. И он, если бы Боаз знал, что каждый раз, каждый год мы будем читать точно меню, что он ей дал. Как вы думаете, что бы Боаз дал Рут? Мне кажется, немножко больше еды. Или какую-то более экструсивную еду. Значит, это не то, что он, может быть, даже это было бы Рут очень неудобно, если бы он ей дал больше. Но это понятие того, что вот это понятие, что мы не оцениваем наши поступки. И очень важно человеку, чтобы он ценил себя. Потому что мы очень часто говорим о скромности, но есть и другая сторона. А человек должен понимать, насколько каждый его поступок важен и относиться к тому, что мы сделаем, и давать место и вес всему, что мы делаем. И говорится, что она взяла, поела, и насытилась, и она оставила. На простом уровне это физически. Тут видно, что говорится у нас устное предание, что она Всевышний сделал это, она была праведницей, и как будто ей не надо было так много. Всевышний сделал так, что у нее уже как называется благословение в ее внутренностях, что ей как будто немножко уже ее насыщало. А говорится, что она поела в этом мире, и она стала сытой еще грядущим, Ватутар это во время перехода Машиаха, Ватутар это даже на период, когда будет Улямаба. Значит, тут рассматривается все на очень многих уровнях одновременно. И она очень шустрая, говорит, она делает все очень много, она очень трудолюбивая, она очень умная, она кого-то берет, она же собрала, она работала очень тяжело, она собрала очень много колосьев. Она могла взять все эти колосья, принести домой, что это будет очень тяжелая работа, но тогда Наоми бы ей помогла, и они бы взяли и веяли вместе. А то, что делает Рут, она сама веет все и приносит уже домой только уже очищенную пшеницу, или даже более точно ячмень. Чтобы как будто, понимаете, как это, не надо было Наоми вообще ничего делать. И также она приносит ей еду, и она рассказывает ей, что и с кем она встретилась. И сейчас мы... И это то, что делает Рут в течение вот всех этих 49 дней почти. Значит, она пришла во время жатвы ячменя и продолжает все это собирать поле все время также жатвы пшеницы. И у нас мы сейчас уже даже больше, чем 50 дней, а жатва пшеницы начинается уже после Шавуот. Понимаете, как это? Это вот все это время у нас Рут продолжает работать в поле. Извините, почему Наоми разрешали своим сыновьям? Да, это мне сказали. То, что пришел Наоми и Рут на второй день Песаха, начинает Шата Омер. Также, конечно, это тоже эта вещь, поэтому, видите, это параллельно всего того, что мы должны делать. Поэтому я подчеркнула, как это все у нас происходит. И, может быть, я перепрыгну, потому что я вижу, что у меня осталось только 4 минуты для того, чтобы смотреть. Значит, Наоми с момента, как она только приближается к иудаизму, ей с утра и вечер, извините, что я говорю так, может быть, неприлично, все время я говорю, что еврейская девушка должна быть скромная, еврейская девушка должна быть очень скромная. и Рут старается быть очень скромной. И вдруг ей говорит Наоми: иди, предложи брак Буазу. Мне кажется, предложить брак мужчине – это не очень скромно. И любой женщине это очень тяжело. И у нас есть понятие своего достоинства личного, а есть понятие мое женское достоинство. И даже если часто я могу взять и пожертвовать своим достоинством как человек, но свои женственные достоинства свое как женщине мне еще тяжелее. И поэтому для Рут это был очень тяжелый поступок. И она также понимала, что когда она придет и будет предлагать брак, может он это оценить не как ее вот такое, что она жертвует своей склонностью, а наоборот, что вот ее муавитянство вдруг проснулось. И она это понимает, что это как могут со стороны это рассмотреть. И Боаз, конечно, это очень оценивает. И он ей даже говорит, когда он это все происходит, он ей говорит: «Итав хаздеха хаон минаришон». Твоя милость последняя еще более великая, чем первая. Значит, то, что ты сделала кого-то брак, ты сделала гиюр, это я понимаю, что тебе было менее тяжело, потому что ты понимал, что это правильно. А то, что сейчас ты пришла и предлагаешь мне брак, у тебя в какой-то мере внутри есть ощущение, что это унизительно и неправильно, и как меня будут осуждать. И я понимаю, что это намного для тебя было более высокое, более сложным понятием, и я это еще более оцениваю. Поэтому, понимаете, Боаз он такой человек, который чувствует и понимает это. И он тогда дает ей вот этот титул, так как знает все ворота моего народа, «Ки эшет хайль ат». И он дает ей тогда это название, что она эшет хайль. Если женщина предлагает мужчине брак, то это нескромно. Зависит, как на это смотреть. Мне кажется, любая женщина хочет, чтобы тот, кто ей предлагал брак, стоял хотя бы на одной ноге на земле. Желательно даже на двух ногах, мне кажется. А мы сидели и думали, да или нет. Также, извините, что я так это нехорошо рассматриваю. Видите, у нас в семействе колени Иуда у нас есть склонность, что именно женщины обычно предлагают брак. Если помните Иуда и Тамар, так Тамар приводит к тому, что есть отношения с Иуда. Рут и Боаз – это то же самое. И у нас также рассматривается, что у Давида также это Михаль. Михаль – это единственная женщина в Танахе, которая говорится, что она любит мужчину, еще даже до брака. И вообще, что говорится, что она любила Давида. Это также по преданию Абигаиль. И есть, конечно, также Батшева. Просто показываю, понимаете, это такая склонность. Поэтому, если вам говорят, что в иудаизме всегда только мужчина предлагает брак женщине, видите, есть все в иудаизме. Только меня сейчас спросили, мне говорится, что Элимелех отец Наоми. Элимелех не отец Наоми, Элимелех муж Наоми. А Плони Альмуни это был вот этот Това, о котором я, извините, анонимное существо, которое я о нем не дошла. Я извиняюсь. Безгат Ашем, если Хас Вахалиля Машех не придет до следующего раза, мы начнем с третьей главы. До свидания.